Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва.
Доброе утро всем, 7 часов и 6 минут, это программа «Моторы». Меня зовут Александр Капков, поехали! Всем доброе утро еще раз. Смотрю на карту и не могу не радоваться, хотя пара затруднений есть. В самом начале, знаете что, самая прекрасная новость, которая, мне кажется, должна зарядить нас на все это утро, предпятничное, хоть она и связана с пожаром, никто не пострадал. Пожар на заводе не помешал выпуску «УАЗ Патриот», и мне сразу показалось, что, конечно, не помешал, а, скорее всего, даже помог. И теперь у вас не сгорит проводка, потому что она уже давно сгорела еще на заводе. Ладно, теперь о движении.
В движении.
Ну, конечно, один балл, пока утро раннее, никуда особенно вы не торопитесь. Наверняка еще дома, либо только просыпаетесь, и меньше вас на дорогах. Тем не менее, если вдруг вы все-таки уже в автомобиле, я бы настоятельно рекомендовал вам объезжать следующих участков. Во-первых, это Минка перед Московским кольцом, довольно затруднительно, гораздо хуже, чем в настоящий момент Киевка и Калужка. Мимо Балашихи по Горьковке из-за ремонтных работ прям очень тяжело, несмотря на то, что только 7 часов утра. И что-то нестандартное сейчас творится на внутренней стороне Московского кольца в районе Реутова. Там придется стоять от шоссе энтузиастов и до Носовихинского шоссе. Даже дальше придется стоять, потому что там все дело сдерживает дорожно-транспортное происшествие. Будьте внимательны, пробочка километра на два. Я думаю, что со временем будет только она расти.
Моторы.
Всем позитивного четверга, Леха пишет через наш сайт, и вам того же. Давайте вместе встречать этот четверг и посмотрим, что есть из автомобильного на это утро. 21-й. Оленинский проспект не смущает никого. А чем он должен смущать? Давайте смотреть. Где? Вот он. У нас Чистоган вообще. Вы рассказывайте, что там. 21-й, потому что у нас вроде бы все прекрасно. Все, слушайте, я напоминаю вам наши средства связи. Это наш телефон 7373948, код Москвы 495. Пожалуйста, дозванивайтесь к нам в прямой эфир. Можно писать нам посредством смс-сообщений. Отправляйте их на номер плюс 7-925-48-94-8. Либо можете писать нам через наш сайт в интернете. Его адрес говоритмосква.ру. Простой адрес говоритмосква.ру. Есть еще у нас Твиттер. Можете писать с помощью него, все, что нужно, это просто перед сообщением ставить наш тег, а тег у нас говорит МСК латинскими буквами, ну не тег, а эд, собачка, далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Доброе утро, а что такое? Почему опять не работает телефон? Мне это все время так напрягает, ведь люди же звонят, они хотят что-то рассказать, и вот человек звонит первый раз и алло, он же звонит, я ищу тему. Никакую не задаю. А он же звонит, хочет что-то рассказать, правильно? Но нужно же выслушать, может быть, что-то срочное? Да, здравствуйте, алло. Алло. Да.
Извините, вот информация по пробке на МКАДе. Там две фуры в смятку, крайние две полосы.
Вот, я про это и надеялся. Это как раз... Где это все произошло? Напротив, вот где? Прямо около Выхина, да? Перед Выхина.
Ну, от Рязанки, наверное, километр отъехать в пробке.
А, это вы по мне...
Очень жестко. Внутреннее.
Да, я понял. Но я почему предположил, что вы по внешке ехали, потому что вы говорите от Рязанки немножко отъехать. Да, если по внутреннему, это перед Рязанкой немного. Буквально вот, до километра нет. Перед Рязанкой две фуры в смятку, и поэтому, слушайте, я не знаю, как там будет сейчас развиваться ситуация, но, скорее всего, ну вот я вижу, по крайней мере, пробка уже выходит за пределы шоссе энтузиастов. То есть вы будете останавливаться еще перед этим направлением и будете стоять до самой до Рязаночки мимо мимо всего Реутова. И, кстати говоря, если вдруг вы хотите проехать мимо этого участка по внешнему радиусу, то вас также ожидает затруднение, я так полагаю, из-за тех, кто притормаживает, присмотреться и посмотреть, что там творится на встречном направлении. Будьте аккуратны сегодня утром, да и вообще всегда, и особенно сейчас, когда выбираете пути объезда, надо будет вот этот кусочек каким-то образом объезжать. Хотя Восток не особенно много дает вариантов в этом смысле. Ну, смотрите, сообщайте обязательно о том, как развиваются события, будем оперативно выдавать. Я, знаете что, я вот буквально перед эфиром читал последнее, двусмысленно звучит, да, последнее интервью Лексутова, нет, последнее, самое свежее интервью Лексутова, он дает его газете, газете.ру, можете тоже посмотреть. Это онлайн-интервью, нужно уточнить, почему, потому что он отвечает, глава департамента транспорта отвечает на вопросы, которые задавали читатели этой газеты, присылали, я так полагаю, по каким-то средствам связи, не знаю как, но помимо ведущего, который здесь отмечен как просто газета.ру, он тоже задает вопросы, есть все-таки и вопросы от читателей, а потому мы как бы понимаем, что это довольно объективное, довольно адекватное интервью, и нам интересно его почитать, оно довольно большое, я не дочитал до конца, мы можем сделать это вместе с вами прямо сейчас, но, тем не менее, того, что мне хватило, я где-то пробежался около половины, вот что самого интересного можно рассказать. Но если вкратце, первые вопросы — парковка во дворах, который, как говорит Максим Станиславович, не будет. То есть, есть вопрос, звучал он как введение платной парковки во дворах. Такая инициатива сейчас обрабатывается, поступают ли подобные запросы от жителей. Мы помним, что Лексутов часто говорил о том, что платная парковка вводится в последнее время, особенно в спальных районах, особенно в городах Подмосковья, по запросам жителей. Есть ли вопросы, спрашивает газета.ру, есть ли запросы от жителей по введению платной парковки именно во дворах? Говорит нам руководитель департамента транспорта о том, что нет, эта инициатива и мысль вообще сильно преувеличена. Сильное преувеличение. Никакой задачи введения платной парковки во дворах у нас никогда не было, нет и не будет. Довольно категоричный ответ. Довольно категоричный ответ, если, конечно, не помнить прошлый опыт с департаментом транспорта, когда мы слышали о том, что увеличение парковочного пространства не будет, не планируется, либо сильно преувеличено. Можно, в принципе, те же самые слова подставлять. Увеличение платы за парковку в центре города ближайшее время не планируется. Ближайшее время — это меньше года, в принципе. Здесь хотя бы временные сроки хоть как-то характеризуют. Но в остальном есть еще очень интересная деталь в этом вопросе, помимо категоричного ответа, насчет как раз обращений граждан. Я вам давайте процитирую ответ. Что говорит Максим Лексутов? Если это внутренний двор, который используется сугубо жителями, то таких обращений к нам не поступало. Но если имеется в виду двор, который используется и другими водителями, то такие обращения есть. Формально двор, говорит Лексутов, например, проходит через магистраль, которая идет через жилые массивы, жилые кварталы. И обращения по этому поводу действительно есть. Они в первую очередь нацелены на то, чтобы резиденты получили специальные разрешения, то есть специальные парковочные места, где они бы могли оставлять машины, и не могли бы это делать водители из соседних офисов и торговых центров. То есть, резюмирует Лексутов, жители хотят иметь свободные места для себя. Такие предложения мы получаем, мы их рассматриваем, мы их поддерживаем. Мне кажется, я усмотрел здесь вот то интересное различие. Мне кажется, есть разница, когда жители говорят о том, что мы хотим свободные парковочные места для себя же самих у себя во дворе. Это что говорят жители? Что слышит департамент транспорта? Мне кажется, это сугубо мое личное мнение. Вы можете его оспорить, либо поддержать. И я не то что говорю «можете», я говорю «сделайте это». Потому что, что слышит вместо этого департамент транспорта? Департамент транспорта вместо этого слышит: сделайте у нас, пожалуйста, платную парковку. И, соответственно, потом нам об этом отчитывается. Вот разница. Понимаете, где она кроется? Ведь мы с вами почему тогда удивлялись? Мы говорили, как это? Есть в Москве жители, люди, которые сами говорят: пожалуйста, Максим Станиславович, дорогой, департамент наш родной, сделайте у нас платную парковку. Мы вопрошали, мы удивлялись, мы не знали, покажите нам этих людей. Оказывается, мне кажется, что подобные люди выглядят именно так. То есть запросы их именно так и выглядят. Есть разница. Как мне кажется, есть разница между тем, что просят жители, и между тем, что делает в итоге по этим запросам департамент. Или я ошибаюсь, или я притягиваю за уши. Давайте разберемся. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Мишутка.
Доброе утро.
Ну, я поддерживаю вашу точку зрения. Значит, механизм у нас действия московских властей в последнее время примерно следующий. Придут какие-нибудь несколько бабушек, напишут бумажку, что им мешают машины.
Да.
Объявят голосование в рабочие дни с 10 до 5.
Но ведь если меньше половины жителей соберется, оно будет недействительным.
Нет. Объявят голосование, придет типа инициативная группа из пенсионеров, которые в это время как раз не работают.
Да.
Наберется достаточное количество голосов, предположим, 20%.
Так.
И обычно это уже достаточно. Максим Лексутов отчитается, что смотрите, у нас очень много желающих, делаем все. Это не только в вопросе парковок, в последнее время это почти по всем вопросам такие голосования.
По всем вопросам, которые касаются, кстати говоря, по капитальному строительству, интересно было? Ладно, это не наша тема сейчас. Мне кажется, есть разница между тем запросом, который выдает житель города, и между тем, как его видит департамент. Житель говорит: мне нужно свободное место у себя во дворе. Департамент говорит: хорошо, вот тебе платная парковка, иди делай разрешение, у тебя будет бесплатное место, а все остальные... Казалось бы, якобы, не будут парковаться, но это не так, потому что, скорее всего, он будет парковаться там, но за денежку. Либо, в принципе, мы видим, что в центре-то все дворы закрыты. В центре все дворы закрыты, и каким-то образом, неужели проблема сохраняется? 18-й скинул фотку аварии жестко там, Дим Ганс. Слушайте, сейчас посмотрю обязательно. Сейчас посмотрю. Вы нам на инфо кинули, да? Ой, мне надо открыть будет обязательно эту почту и посмотреть. Здравствуйте, алло. Есть разница, как мне кажется, между тем запросом, который формирует житель, и тем, как его воспринимает департамент транспорта. Я ошибаюсь?
Доброе утро.
Доброе утро.
Я с вами согласен, вы правильно говорите. Вот, мне вообще кажется, что если сейчас государство делает что-то для народа, то они делают это обязательно с коммерческой выгодой для себя. Вот.
Не без этого.
Если можно, вот ремарку
да.
про камеры сказать. Вот дорожные камеры, почему, сейчас поймете. Вот я на днях звонил, тоже тема была интересная.
Да.
Вот они говорят, мы хотим найти инвестора, да, который вложится в установку этих 1000 камер, да, и он будет получать комиссию с каждого оплаченного штрафа.
Да.
Вот. Но просто есть подозрение, что этим инвестором в итоге станет чей-нибудь родственник, да, ну, либо там приближенный к этим же депутатам, которые эти законы выпускают. Просто, да, придумывают себе еще одну идеальную модель бизнеса, которая безотказно будет приносить деньги.
Да, да, я понял вас, я понял мысль. Появился уже, наверное, не второй, не третий, появился дальний круг родственников и друзей. В принципе, как бы нельзя сказать, что хорошие товарищи, приятели, да, но здороваемся вроде как дела, как семья, и поэтому почему бы не помочь, почему бы не помочь. Я открыл, Димган, вашу фотографию, действительно, пробка будет собираться, я думаю, еще долго, не перекрыли большую часть проезжей части, две фуры, одна под одну. Ну, почему первая тогда так, в таком состоянии? Ладно. Три полосы я вижу свободно. Это что касается пробки на МКАД, на внутреннем МКАД в районе Реутова перед Рязанкой. Еще раз напоминаю, сейчас будьте внимательны, кто только что присоединился. Там собирается пробочка из-за аварии двух фур. Три полосы свободно из пяти. Три полосы свободно. Казалось бы, должно быть рабочее движение, но все, естественно, притормаживают, посмотреть, а что, а как. Но по жертвам не знаю. Вот сообщений, конечно, нет, но повреждения... Как нужно было ехать? Слушайте, я смотрю, ребята на МКАД разгоняются очень-очень быстро, бывает. Особенно утром, когда водители именно работающие на грузовиках, на больших и малых, едут, они рано просыпаются, они едут на работу, скорее всего, едут на загрузку, может быть, или куда-то на базу, и машин мало, и они довольно быстро ездят, меня всегда это немножко расстраивало в этом смысле, и казалось абсолютно необоснованным. Будьте аккуратны, все, это по движению. По поводу, возвращаемся к нашей теме, я напомню, это интервью Лексутова в газете, можете смотреть, можете читать вместе с нами, кто, может быть, только сейчас садится за завтрак. А еще пара комментариев насчет запросов жителей и того, как их трактует департамент. Здравствуйте, да. Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Вот касательно темы по поводу парковок, как трактует департамент транспорта обращение граждан. Ну, насколько мне известно, происходит просто следующим образом. Допустим, если возьмем на примере Донской район, улица Шаболовская.
Так.
То есть была введена платная парковка. Вот, ну, я, допустим, живу на улице Шаболовская.
Да.
Ну, происходит это следующим образом. У меня есть машина. Да, как бы во дворе места нет. Мне приходится ставить машину на дороге, на улице Шаболовская, близкий на театр «Алмаз».
Так.
Перстин. Ну, допустим, и мне надо на работу выезжать там ближе к обеду. А парковка платная, ну вот время начинает капать уже с 8 утра. Получается, мне надо покупать месячный абонемент.
Да.
Да, он стоит как бы дешевле, чем, ну, если бы я не жил в этом районе. Но как бы тем не менее, просто, то есть я вынужден это делать. Я как бы не хочу, но получается, что так. Соответственно, как бы по той же схеме будет это действовать и в других районах Москвы. Да, то, ну, как бы вводится платная парковка, людям просто говорят, идите покупайте себе абонементы. Ну, вот, и, вот, собственно, и все.
А вы нам
и
объясните такой момент. Вы говорите, во дворе парковки нет, а ее нет, потому что все жители заставили своими автомобилями.
Ну, конечно, допустим, не успел ты приехать там, ну, к вечеру, там, к определенному часу, там встанут все, кому не лень. Там, допустим, там даже посетители там, того же кинотеатра близлежащего.
Да.
И так далее, и тому подобное. Еще вот один, небольшая ремарка. Как бы очень часто, ну, там, подолгу нахожусь в области, проживаю еще там, а на работу я езжу в район Шаболовки. Да, то вот кардинальное изменение, вот я могу сказать, что небо и земля, это было до Нового года, вот прошедшего которого Нового года.
Да.
Это дороги, это был полный ад. Это из Люберецкого района я ездил по 3 часа на работу, а мне ехать 40 километров. Так вот, после новогодних праздников, как только в Донском районе была введена зона платной парковки, а конкретно на улице Малая Калужская, машин не стало вообще. Вот просто интересно, куда делись тогда все эти люди, которые на протяжении вот этих лет, когда можно было бесплатно парковаться, там стояли толпами.
Да, вы похвалили.
И из области, вот просто сейчас я закончу, я доезжаю до работы за 40 минут-час вместо 3 часов.
Вы похвалили, вот, собственно, вы похвалили, правда, сейчас?
Я хвалю, да, я только хвалили. Мне, да, наоборот, это нравится.
Да? Мы поняли, да, спасибо большое. Вы похвалили, и вот, пожалуйста, конкретный пример того, как платная парковка влияет и на пробки в целом, и на ситуацию дорожную в городе. Но есть некоторые все-таки проблемы с тем, чтобы припарковаться человеку, который там живет. Казалось бы, меньше, несмотря на то, что по сравнению с тем, сколько стал человек добираться до работы. Вот, пожалуйста. А вы все только плохо говорите. Нет, можно говорить и хорошо, оказывается. Заключительный звоночек еще приму, потому что интервью большое, а мы только на первом вопросе. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Купрум беспокоит.
Да, доброе утро, Купрум.
Да, я всегда свой опыт, полученный от жития в других странах, стараюсь транслировать на нашу многострадальную родину, понимая, конечно, что, может быть, он и искажен, но тем не менее. Вот что происходит в добропорядочной, чистой и правильной Германии? В некоторых городах есть популярные культурные учреждения, например, зоопарки. Притом города небольшие, но это специальная политика, чтобы вот в небольшом городе были рабочие места, был приток туристов и так далее. Но очень часто бывает так, что вокруг этого зоопарка почему-то не строят парковки, как около Кёльнского, например. И ты туда приезжаешь и крутишься минут 40, чтобы найти место для парковки. Места есть, но абсолютно все они зарезервированы для местных жителей. Если ты там припаркуешься, пожалуйста, никаких проблем, кроме того, что тебе придет штраф на наши деньги по нынешнему курсу примерно 5000 рублей. Вот и все. Поэтому логика у Лексутова-то, она прослеживается. Другое дело, опять какой будет механизм воплощения. В Черногории чуть по-другому.
Купрум, можно сейчас, пока мы не углубились прям совсем в международный опыт, идея простая. Делать больше парковки, делать больше парковочных мест именно для жителей и, возможно, пересмотреть те самые условия резидентных соглашений, чтобы они были полегче, полояльнее.
Ну, я считаю, что это абсолютно правильное направление. Другое дело опять, когда в этом направлении мы стройными рядами двинемся, что из этого получится? Ну, вы знаете, да, как
реализация, это происходит. Да, реализация, конечно, вопрос второй. Реализация – вопрос отдельный, к сожалению, да, и поэтому расходится. Идем дальше. По поводу запроса жителя и его трансформации на пути к департаменту и воплощению мы с вами поняли. Дальше. Парковка в центре. Парковка в центре мне очень понравилась. Единственное, отмечу, что задают вопрос Максиму Станиславовичу о том, почему в центре до сих пор остались места, где парковка, казалось бы, не подчиняется тем же самим правилам департамента. Мы имеем в виду какие-то государственные учреждения, мы имеем в виду, допустим, Совет Федерации, о котором идет речь. Интересный момент здесь прослеживается. Где? Мне очень нравится. Вот. Напротив Совета Федерации действительно парковка есть, она исторически всегда была закреплена за ним. Исторически всегда была закреплена за ним. Интересный термин, как мне кажется, от руководителя, который мне хотелось бы понимать, но у меня не получается. То есть исторически всегда была закреплена за ним. Это термин, который, как мне кажется, развязывает руки моим соседям, с которыми я всегда воевал раньше. Сейчас я живу в другом месте, там все приличные, хорошие, адекватные, красивые люди. Раньше были люди, которые жили по соседству со мной, и теперь у них развязаны руки, я знаю почему, потому что они теперь будут ставить свой автомобиль и продолжать свои бесчинства, если вдруг кто-то займет их место. Почему? Потому что они будут теперь точно знать, у них есть такое право, как исторически сложилось. Они будут ставить свой автомобиль туда и говорить, что так исторически сложилось, что я ставлю всегда автомобиль здесь. Вы знаете этих людей. Они, скорее всего, есть в том числе и у вас в подъезде. Они живут рядом. Вы оборачиваетесь, иногда видите их на лестнице. Или заходите с ними в один лифт. Они есть. Вот теперь они, понимаете, они фактически законодательно закреплены. Статус их парковочного места ничем не подтвержденный. Он закреплен историей. Историей многолетней и историей, возможно, вековой, потому что они очень часто говорят, что как только вымерли динозавры, мы тут же закатали в асфальт эти 6 квадратных метров и исторически ставим свой автомобиль здесь. Пожалуйста, вот вам аналогия с Советом Федерации. Идем дальше. Знаки, противоречия знаков и прочего, и прочего. Во-первых, говорит, что да, проблемы есть. Проблемы есть, знаки противоречат разметке, знаки порой противоречат сами себе, но вспомните футбол, говорит Максим Лексутов. Есть 11 человек, которые, казалось бы, профессионалы, и есть 11 и даже более миллионов людей, которые, казалось бы, ни черта не понимают в футболе, но постоянно говорят, надо было пас сделать сюда, нужно было развернуться, нужно было ускориться, и все прекрасно знают, как играть в футбол, но не эти 11 человек. Вот Максим Лексутов говорит, мы та самая сборная России по футболу, которая вроде бы учится, вроде бы хорошо выступает на международных соревнованиях и профессионалы, но всем со стороны виднее. А вы, говорит, со стороны как раз вот те, кто сидят перед телевизором и даете нам советы. Не надо, говорит, не надо. У нас сложный математический и аналитический труд. Мы им занимаемся и стараемся делать это лучше посредством всевозможных помощников, в том числе и общественных. Стоянка и остановка. Есть небольшой вопросик по поводу того, что стало ли больше или меньше знаков «стоянка запрещена» и куда делись знаки «остановка запрещена». Особенной политики, говорит Лексутов, здесь нет. Есть еще пара уточнений по поводу аварийной остановки. И еще два вопроса, которые вот в заключении я успел дочитать. Сейчас я, конечно, будут новости еще почитаю. Бесплатные такси на вокзалах меня интересуют. После новостей обязательно поговорим. И по поводу противоречий знака и разметки. Есть пара гениальных, гениальных моментов. С вами тоже обсудим. Сейчас новости.
Обзор прессы.
7:35 в Москве. Это обзор прессы. Доброе утро. У микрофона Айсель Гериханова. Сегодня очень много публикаций в «Коммерсанте» и «Ведомостях», посвященных нашим экономическим проблемам. Так, например, заголовок в газете «Коммерсант» «Победа труда над капиталом». Речь идет о том, что реальные доходы населения сокращаются вместе с безработицей. Вот сводка данных Росстата за июль 2015 года показывает быстрое и неожидавшееся аналитиками снижение реальных зарплат и располагаемых доходов населения на 9,2% в годовом выражении. Безработица также продолжила снижаться. Гарантии занятости при сокращении зарплат могут стать главным ответом работодателей на проблемы экономики. Экономисты уже говорят о кризисе доходов и предупреждают. Продолжающийся из-за кризиса доверия в предпринимательской среде инвестпад делает все более вероятным продолжение рецессии в 2016 году. Еще одна статья в газете «Коммерсант» – «Этажи отказываются расти». Речь идет тоже о данных Росстата, которые, в свою очередь, показывают, что остановка роста в жилищном строительстве в мае не была статистической ошибкой. В июле введено 5,5 миллионов квадратных метров жилой площади. Это практически 75 тысяч квартир, что на 5,9% меньше, чем годом ранее. Теперь газета «Ведомости» – тоже экономический. Аналитическая статья о том, что Россия пока не может надеяться на рост. Такой вывод делают экономисты из свежих данных Росстата. Особенно плохо дело обстоит с инвестициями. Рецессия продолжается, делают вывод аналитики. Так большинство экономистов оценивают и делают выводы из данных Росстата. Июльские показатели ничего позитивного не принесли, констатирует, например, эксперт в газете «Ведомости» Владимир Тихомиров из БКС. Есть слабые признаки стабилизации некоторых лишь показателей, но экономику, тем не менее, ждут трудности. Еще одна статья из газеты «Ведомости» о том, что иностранным агентам могут запретить учреждать СМИ. Норму готовят под федеральные выборы 2016 года. Так, во всяком случае, считают эксперты. Министерство связи и массовых коммуникаций разработало законопроект, меняющий правила регистрации СМИ. Он уже размещен для общественного обсуждения на портале «Раскрытие информации». Что предлагает документ? Первое. Проверять название издания на соответствие принципам гуманности и морали. Название любого государства можно будет включить в название СМИ только согласие Минюста, а название госоргана, общественной международной организации, юридического или физического лица с их согласия. Регистрацией СМИ будет заниматься экспертная комиссия, а отказать в регистрации можно будет просто по требованию генпрокурора. Предлагается также запретить иностранным агентам учреждать СМИ. Если такой законопроект будет принят, он вступит в силу уже в 2016 году. Напомню, что среди иностранных агентов много учредителей СМИ, а это не только организации «Голос», газеты «Гражданский голос», но и «Мемориал» с «Кавказским узлом», ведущим СМИ на Северном Кавказе. У многих экологических организаций есть издания таких СМИ не менее 20, говорит руководитель «Агора» Павел Чиков. Поэтому принятие законопроекта будет означать, что эти СМИ потеряют регистрацию, а для печатных СМИ тиражом выше 1000 экземпляров это будет запретом на выход. Что еще российская газета сегодня нам сообщает, что с 1 ноября полиция может покинуть свои посты в музеях. Федеральный музей России получили извещение, с 1 ноября расторгаются договоры о государственной охране этих объектов. Открывшиеся перспективы встревожили музейное сообщество, подробности читаем в российской газете. «Известия» нам рассказывает о том, что Роскосмос собирается создать многоразовую ракету-носитель. В проекте Роскосмоса по космической программе до 2020 года, который должны согласовать в министерствах, предусматривать создание многоразовой ракет для выведения на земную орбиту спутников. Подробности также в газете «Известия». Еще сегодня вышел свежий номер «Аргументы и факты». И журналисты этой газеты рассказывают нам, как выбирали животных для космических полетов. Так, например, речь идет о ситуации 55-летней давности 19 августа 1960 года, когда в космос отправились собака Белка и Стрелка, первые животные, вернувшиеся из космоса на Землю невредимыми. Как рассказывают «Аргументы и факты», их выбирали из 12 претендентов. Отбор велся по специальной методике. Вес не более 6 килограмм, возраст не старше 6 лет. Также предпочтение отбиралось особям женского рода. И еще одна статья из «Дней.ру» уже онлайн-издания – о том, как Медведев обязал министров лететь в Крым. С начала августа все министры и вице-премьеры будут обязаны ежеквартально летать в Крым, Калининградской области, на Дальний Восток. И «Автодни.ру» рассказывают нам, что теперь из-за кризиса предпочтения все больше и больше отдаются малогабаритным и компактным автомобилям, потому что они просто стоят дешевле. И тоже «Автодни.ру» о том, что Россия начали начали скупать автомобили. Очередное повышение курса валют спровоцировало рост спроса на автомобильном рынке. Эксперты проанализировали данные о продажах новых и подержанных автомобилей и отметили, что в июне-июле, вслед за очередным повышением курса доллара, в России начал возвращаться интерес к приобретению машин. К такому выводу пришли специалисты Автору, крупнейшего интернет-ресурса по продаже автомобилей. Это был обзор прессы. Айсель Гириханова.
Моторы. Ну что, поехали дальше тогда с интервью Лексутова. Почему? Потому что два вопроса, которые мы анонсировали перед новостями, перед обзором прессы. Такси бесплатно на вокзалах. Задает вопрос газету Лексутову о том, изменилась ли ситуация на, допустим, площади трех вокзалов, изменилась ли ситуация на площади Белорусского вокзала, и, в принципе, говорит о том, что нет, не изменилось. Парирует руководитель департамента транспорта и говорит, что на самом деле ситуация кардинальным образом изменилась, и если вспомнить то, как была организована парковка на этих территориях, допустим, лет 5 назад, лет 6 назад, и то, как она выглядит сейчас, это две совершенно разные, радикально отличающиеся друг от друга картины. Согласны или не согласны? 7373948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. СМС ваши вы отсылаете на номер +7 925 48 94 8, либо пишите через сайт говоритмосква.ру в интернете. 09-й говорит, растащили, поехали. Я так подразумеваю, что речь идет о пробке на внутреннем МКАД в районе Реутова. Сейчас посмотрим, в конце часа поговорим о пробках. Илья пишет там через наш сайт. На Неглинной сотрудники Центробанка паркуются по всей улице бесплатно и в два ряда. Плохие люди. Интересно, как они это делают. Ильяс пишет, я живу на Малой Калужской. Да, было сначала хорошо, но теперь стало ужасно. Все газоны забиты автомобилями, и мест свободных не осталось. 05-й, здравствуйте. Хочу подчеркнуть всем резидентам, существует такое, как дискриминация. Такое понятие, наверное, как дискриминация. Да, хорошо, мы добавим это слово. Так вот, это называется дискриминация по месту жительства. 13-й пишет, переезжай с Шаболовки в Жулебино. У нас парковка бесплатная у дома. Хочешь жить в центре, плати. Это мнение нашего слушателя, который подписывается. Олег, 08-й. А зачем же аппетит на завтрак портить интервью с Лексутовым? Послушайте, ну, оно на самом деле не очень сильно портит аппетит. Может быть, вы довольно критичны в этом отношении, но не так, как мы. Надо не нарушать, и тогда этот бедный родственник быстро обанкротится. 27-й. Это родственник. Лексутова пишет. Я понял. Все поехали. Лексутову верить нельзя. Все поехали. Это по поводу пробки. Стала ли ситуация лучше на площади трех вокзалов? Вы считаете, да или нет? Вот мне что объясните. Потому что я... Очень интересный момент. Я считаю, что ситуация стала действительно лучше. Но перестали ли мы парковаться в два ряда, чтобы высадить человека? Нет. Нет, не стали. И второй момент. Максим Станиславович говорит о том, что такси, как только получает официальное разрешение на работу в Москве, автоматически получает электронную карту на въезд на вот эти вот парковочные территории около вокзалов. Вот это, мне кажется, здесь лукавство. Или я неправильно представляю себе работу московского такси. Получает ли официальное такси разрешение на бесплатную парковку около вокзала? Она там есть? Да, мы знаем, она там есть для такси. Но получает ли человек доступ? Или кто получает туда бесплатный доступ? Вот что интересно в этом смысле. Здравствуйте, алло. Да.
Здравствуйте. Вот мое такое мнение, что в Москве у нас специально, не то что в Москве, по стране специально создаются проблемы, что потом народ начинал возмущаться. Когда народ начинает возмущаться...
Он начинает жить. Я вас понимаю. Давайте несколько уже. Не по всей стране. Площадь трех вокзалов. Это небольшой пятачок относительно всего нашего государства. Площадь трех вокзалов. А кто-нибудь из таксистов, расскажите мне, пожалуйста. Вы получили официальное разрешение, а вместе с ним и сразу же автоматом электронную карту на въезд на вот эти вот на бесплатные парковки около вокзала. Потому что Максим Лексутов говорит, что это делается автоматически. Это делается автоматически. Я даже попробую сейчас где-то найти эти вырезки. 7373948. Ваши телефонные звонки принимаем по этому номеру. Пока дозваниваетесь, второй момент. Проведите голосование. Вы ненавидите Лексутова и его политику, вы одобряете его деятельность. Мне кажется... Ну, давайте сейчас не про Лексутова. Вот просто не про Лексутова, хорошо? И я понимаю, что вам нравится, безусловно, эта личность. Во всех смыслах. Во всех смыслах вы любите его. Любите, холите или леете. Каждый по-своему, правда, но тем не менее вы это делаете. Но сейчас не про это. Сейчас про ситуацию в городе. А именно от этого человека мы получаем эту информацию. Противоречие знака и разметки. Вот что самое интересное в этом интервью мне показалось. Кстати говоря, я пока... Были новости и был обзор прессы, дошел до самого конца. Самое интересное мне понравилось в противоречии знака и разметки. Очень много историй в этом ключе. Очень много людей задаются, как быть. Ведь в городе порой не знаешь, нарушаешь ты правила или нет. С одной стороны, вроде бы написано, организована парковка. Есть разметка даже, да, и может быть даже какой-то знак. Но потом бац, видишь... Стоит еще один знак, который говорит, вообще-то стоянка здесь запрещена. И ты вообще не понимаешь, каким образом себя вести. Как ты, как автомобилист, должен в данном случае поставить свой автомобиль, чтобы не нарушить, какой знак соблюсти. И вот что здесь интересного. У нас был очень важный вопрос по Садовому кольцу, говорит Лексутов. Действительно... отмечает руководитель, раньше была разметка, которую зачастую даже не город наносил, а какие-то магазины или торговые центры. Просто брали и разлиновывали на Садовом кольце парковочные места. Хотя тротуары, конечно же, были сделаны не для этого, говорит Максим Лексутов, а чтобы по ним пассажиры и пешеходы ходили. Поэтому во многом парковочные места, например, на Садовом кольце, просто незаконно нанесены. И сделано это совсем не городскими службами. И сделано это без согласования с городом, без согласования с департаментом, без согласования с ГИБДД. Поэтому, говорит Максим Лексутов, в ПДД есть четкий пункт, говорящий о том, что дорожный знак имеет приоритет над разметкой. И моя позиция здесь достаточно жесткая. Есть правила, которые четко регламентируют, как надо стоять, как надо останавливаться. Там, где мы видим, что разметка нанесена неправильно, мы эти парковочные места игнорируем. А департамент транспорта, в свою очередь, работает над тем, чтобы убирать эти противоречия. Конечно, у нас нет задачи создавать какие-то проблемы для автомобилистов, говорит Максим Суд. Это не мы делаем. Поэтому, если вы видите такое противоречие, обратитесь к нам, мы обязательно постараемся отреагировать и быстро устранить. Вот, поняли, да? Если вы видите какое-либо противоречие, скорее всего, это сделали мошенники незаконно, нарисовали разметку без ведома департамента транспорта, разлиновали все Садовое кольцо. Там, где стоит остановка, стоянка запрещена, или там, где стоит знак, там, где стоит желтая линия по краю проезжей части, а разрисованы и нарисованы всевозможные парковочные места, это незаконная разметка. Вот теперь, как оно оказывается. Вот теперь, как оно оказывается. Кто-то, оказывается, может делать это без согласования с департаментом. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Работаю в такси, если можно, еще по поводу парковок на вокзале.
Да, да, да.
Актуально?
Да, 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 как раз мы ждали.
Ну, смотрите, розыгрыш порядка 40 тысяч лицензий. На всех вокзалах парковочных мест, то есть у каждого вокзала 20 машин. Электронные карты за 4 года работы такси я никакой не видел.
Вот. Как работаете тогда?
Вы не представляете, какой бардак происходит по вечерам на том же Ленинградском вокзале, когда приходит Сапсан. ГАИ гоняет, и совершенно невозможно припарковаться, чтобы взять клиента. На парковке, по-моему, 12 мест на платной, не для такси.
Угу.
То есть представляете себе, да? Сапсан, несколько еще каких поездов.
Да.
Ну и,
да,
соответственно, вот это все.
Пара экспрессов. Вот. А послушайте, можно я секундочку? Позвольте.
Например, да, вот не глину вечерком, попробуйте забрать оттуда клиента или припарковаться. Они выставляют столбы среда незаконные и, в принципе, гоняют, даже пытаясь преградить полиции.
Слушайте, по поводу парковки около Ленинградского вокзала, там же есть еще одна сбоку, которая заезд...
Но она не для такси.
А.
Это вообще парковка. Она, ты заезжаешь, получаешь карту. Частенько она, кстати, бывает перекрыта в ожидании каких-то лиц.
Да, да, это правда, потому что из Сапсана самый быстрый выход как раз на эту парковку, и там очень часто стоят великие немецкие автомобили. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Знаете, тут самый вопрос такой, что у ГАИ отобрали установку знаков. Раньше устанавливали знаки ГАИ.
Да.
Сейчас устанавливают вот это лексутовской конторкой. Конторки устанавливают.
Центр организации дорожного движения.
Всегда будет. Ну, он в наваре.
Я хорошо. Вы не оставляете шанс пожурить Максима Лексутова. Я вас понимаю. Я хотел просто по интервью идти, по интервью и по информации. Вам же все-таки интересен человек, как я вижу. Ладно, тем не менее, занимается знаками Центр организации дорожного движения. Да, если вдруг кто забыл, это так. 7373-948. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Это радиостанция?
Да, и вы в прямом эфире.
Добрый день. А вот я таксист являюсь официально. Вот проблема такая, что некуда припарковаться в центре, ну, в ожидании хотя бы там того же заказа.
У вас, у вас около вокзала есть возможность бесплатно парковаться?
Нету.
Нет. Хорошо, нету. Я просто не хочу, чтобы сейчас мы переросли в проблемы таксистов, хорошо? Вот не поймите меня неправильно. Я знаю, что у вас много проблем, и мы очень часто про это говорим. Не сейчас, хорошо? Не сейчас. Голосование по Лексутову. Ну, давайте. Ну, хорошо, ладно, уговорили. Голосование по Лексутову. Я хочу только отстраниться от личности, поймите меня, пожалуйста. Я отстраняюсь от личности. Я сейчас под его фамилию скрываю все то, что делается в транспортном смысле в городе Москве. Под фамилией Лексутов. Я ее сейчас... Вот это было последний раз сегодня, когда я назвал эту фамилию. Вы одобряете все то, что делается в отношении городского транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве. Вы одобряете. Да, 134-21-35. Да, я одобряю 134-21-35, код Москвы 495, потому что у вас есть куча разных причин. Вы живете на Маяковской, вы прекрасный и счастливый обладатель квартиры в центре Москвы, и вы знаете, что теперь перемещаться по городу довольно просто, и парковаться, в принципе, у вас есть возможность, потому что вы получили разрешение и прочее, поэтому вы одобряете. Вы ездите быстро, вы паркуетесь бесплатно, вы паркуетесь много где, и в городе стало отлично, и общественный транспорт поехал, и даже в метро нигде не перегружено в часы пик. Вы прекрасно видите изменения к лучшему в отношении транспорта города Москвы. И поэтому говорите, да, я одобряю эту политику департамента транспорта 134-21-35. Вот такой вопрос мы ставим после очередного интервью господина... Я сказал, что последний раз назову его фамилию. Господина руководителя департамента транспорта. Да, вы одобряете 134-21-35. Нет, вы не одобряете. 134-21-36. По тем или иным причинам. Вы набираете этот телефон, когда отвечаете себе на этот вопрос отрицательно. Я не одобряю политику, проводимую в городе в отношении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 134-21-36, тогда ваш телефон. Вы видите, что никаких положительных изменений нет. Вы видите, что пробки никуда не исчезли, а платная парковка в центре Москвы – это вообще бред. Ну ладно, вы готовы еще сохранить ее и готовы мириться с ней, допустим, в пределах Бульварного кольца, где-то местами в пределах Садового кольца, но все остальное – это уже перегибание палки и просто чересчур. 134-21-36. По тем или иным причинам, которые у каждого свои, вы считаете не положительный, ту политику, которую проводит Дептранс. 134-21-36. Еще раз коротко. Одобряете? Тогда 134-21-35. Не одобряете? 134-21-36. Пара звонков принимаю, пока вы набираете телефоны, потому что голосование очень активное. Уже более сотни позвонивших. Здравствуйте. Нет, это я не хочу брать телефон. Я не люблю брать городские номера. Вы позвольте мне эту слабость, хорошо? Просто знайте, что если вы звоните с городского номера, скорее всего, вы не дозвонитесь. А вот если человек звонит первый раз, то, скорее всего, он попадет в эфир. Если, конечно же, мне это позволит сделать наша телефонная машина. Не позволяет, да? Алло.
Алло, здравствуйте. Нет, это по движению на МКАДе. Там, где фура...
Позвольте, дозванивайтесь буквально через 5 минут. Через 5 минут мы будем говорить о движении, и вы нам расскажете, как и что, и мы вновь обратим свое внимание к внутренней стороне Московского кольца около Реутова. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Вы хотели узнать по поводу Парковочными.
Одобряете, одобряете политику Дептранса или нет? Простой вопрос.
Да, одобряю.
Да, одобряете. Поэтому вы набираете номер 134-21-35. У вас много прекрасных примеров, которые говорят в пользу проводимой политики. 134-21-35 вы набираете, если да, одобряете. И если говорите нет, как, например, вот этот слушатель, мне почему-то кажется, что вы не одобряете. Я угадал?
Нет, я не одобряю. Доброе утро, меня зовут да. Константин.
Да.
По поводу карты, да, я тоже таксист официально.
Прошу прощения, проехали. Прошу прощения, Константин. Костя, спасибо большое. И спасибо, что вы ответили, по крайней мере, на вопрос голосования. Костя ответил, что нет, не одобряет, поэтому он набирал номер 134-21-36. На данный момент я могу твердо говорить о том, что результат голосования будет неизменным. 24% одобряют, 76%. 77, уже 23 на 77, 77% не одобряют. Вот такие итоги голосования. Мы вынуждены с вами прерваться ненадолго. Сейчас будет небольшая рубрика историческая. После этого мы вернемся.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Восемь часов шесть минут. Это программа «Моторы». Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Меня зовут Александр Капков. Мы продолжаем движение. Адский ад. Адский ад. Ну, примерно так можно охарактеризовать то, что сейчас на внутренней стороне Московской кольцевой от Щелчка и до Рязаночки. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, выбирайте пути объезда. Приходится плохо, несмотря на то, что наши слушатели пишут, что уже давно аварию растащили, и вроде бы все поехали. Видимо, поехали, но достаточно медленно. 13-й, видимо, резюмирует итоги нашего голосования. Они ничего не будут одобрять. Им ничего не делай, всем не будут довольны. Они забыли, как выезжали в центр часами стаганки и часами стаганки. Стаганка, мне кажется, это... Стаганка — это подружка стахановца, мне кажется. Ладно. Часами въезжали стаганки, часами стояли на Садовом, а к вокзалам невозможно было подъехать вообще. Вспомните зимы. Вот были зимы, когда сутками стояли на МКАДе. Кредит. Что... Кредит на МКАДе, кредит Новым годом. Кредит Новым годом, хорошо, все. Палка, огуречек, что? Сифон, и какие еще слова можно было сюда? Прошлой зимой коллапсов вообще не было. Неблагодарный, 13-й вопрошает. Немножко не понял я про кредиты и прочее, но ладно. Возможно, просто вкралась сюда ошибка. Я хочу что вам сказать. 8 часов 8 минут, 22 минутки есть у нас. Что хотите послушать? Знаете, что хотите послушать? Я-то знаю, что вы хотите послушать, потому что есть мне что вам рассказать. Одна новость буквально, которая будет позже. Прежде позвольте мне пригласить в студию по телефону Рому Щукина, который расскажет, где, что и как. Я вам скажу, что забрался он сегодня далеко. Далеко, а для чего, это уже расскажет он сам. Вы слышите гудки? Мы уже дозваниваемся туда, прорываясь через время, потому что Рома там сейчас 3 часа, я насколько знаю.
Я бы уже сказал, что пробились.
Да, не, Рома, надо бы сказать, вообще-то я здесь.
Ага.
Доброе утро, Ром.
Доброе утро, да, у нас 15:09 местное время, поэтому с легкостью вот еще через часик можно говорить добрый вечер.
Ну, ты скажи, где? Время-то мы уже сказали, а вот где столько времени, мы еще не знаем.
Это дивное местечко, которое называется Холмск. Холмск. Я уже здесь запустил тему, что пора бы дописать в название всего лишь одно слово, и тогда было бы Шерлок Холмск. Очень прикольное местечко. На берегу Татарского залива, который отделяет остров Сахалин от континентальной части России, 200 километров до японского побережья.
Но вы, по крайней мере, смотрите в нашу сторону, а не на Тихий океан.
Да, но сейчас да, хотя через 5-6 часов мы будем на западной конечности острова Сахалин, и тогда мы будем смотреть в сторону Соединенных Штатов Америки.
Подожди, это же восточный будет, это же восточный, наоборот. Вы поедете направо.
Да, да, кстати, на, да, на правильно, абсолютно.
Вы поедете
на... Сейчас мы на западном, поедем на восток, и с восточного будем смотреть... Ну, вот с восточного мы уже будем смотреть в сторону Охотского моря.
Просто для нашего понимания туда. Ехать в сторону запада на восток — это довольно трудно.
Ну, на самом деле, вполне себе легко. Есть один секрет. Главное, прилетев при большой часовой разнице, спать ложиться вместе с местным населением, а не тогда, когда хочется тебе. Потому что хочется сразу же, как только прилетел. Потому что вчера мы прилетели в 2 часа, у нас уже... Ну, одним словом, разница во времени здесь 7 часов, как вы успели заметить. И поэтому, ну, к сегодняшнему дню уже все восстановились. Зачем? Самый главный вопрос, зачем мы здесь? Потому что специально сам... На Сахалин отправишься разве что только если ты вштыренный окончательно и бесповоротно турист. Кстати говоря, половина самолета, когда мы летели, было именно таких. С рюкзаками, с какими-то с палатками, со всеми пирогами. И все отправляются сюда, потому что здесь замечательный сезон. Как раз морожки, ежевики, медведя, дикого животного какого-то. Ну и вообще всего сейчас сезон. Потому что вообще Сахалин удивительное место. 5 климатических зон. 5. Начиная от субтропической и заканчивая туда уже почти полярной природой. Вот. И место потрясающее. И автомобили подобраны. Вот сейчас мы добираемся до самого главного. И автомобили подобраны тоже соответствуют месту. Ну, во-первых, рядом Япония. Странно было бы, если бы мы сюда приехали тестировать английские или немецкие автомобили. Конечно, должны быть японские автомобили. Поскольку Сахалин... И около 20% теста будет проходить по асфальтовым дорогам, уже проходит. И около 80% это пересеченная местность, броды, пляжи, реки, горные склоны, тайга, тундра, все что угодно. Автомобили, соответственно, у нас Land Cruiser Prado, легендарный автомобиль, которому больше 60 лет, я имею в виду само направление Land Cruiser. И не менее легендарный, чье имя уже стало нарицательным, Hilux. Prado обновлен. Хайлакс, новая генерация, новое поколение. Вот для чего мы здесь.
Слушай, ну, Хайлакс не обновлялся достаточно давно, и мне кажется, в этом случае гораздо больше внимания приковано к нему. Там много есть о чем рассказать, потому что больше изменений, чем в том числе Land Cruiser его затронули.
Ну, на самом деле, у Prado обновление, вот в 2013 году было серьезное обновление внешности, рестайлинг. И нынешнее обновление, как шутят здесь представители компании, это такое, это внутренняя уборка, это внутренний рестайлинг. Потому что внешний автомобиль никак не изменяется, а все, что меняется, это внутри несколько опций дополнительных появляется для водителя. И самое главное, новый дизельный двигатель или новые дизельные двигатели. И плюс новая коробка передач. Это то, что для Prado. Но это отдельная история, потому что о Prado я по возможности расскажу завтра или послезавтра. Сегодня Hilux. Потому что мы начали тест именно с Хайлакса, и здесь справедливо будет сказать, что это абсолютно новый автомобиль. Потому что если для Prado только силовые установки и трансмиссии новые, то здесь новое все, начиная с рамы. Ну, понятно, что вот если у тебя есть металлический квадрат там, или параллелепипед, параллелограмм, вот, что ты не сделай с ним, он всегда останется таким. Поэтому говорить о том, что рама абсолютно новая, сложно. Но она новая. Усиленное, увеличенное сечение и специальная конструкция рамы сейчас приводит к тому, что проходимость автомобиля увеличивается за счет того, что практически нет в нижней части рамы нет острых граней. Зацепиться за какую-то корягу невозможно. Все грани скруглены. И вообще упор на внедорожном потенциале в Hilux в этом поколении виден, ну просто очень заметен. Видно, что в двух направлениях работали инженеры. Во-первых, первое направление – работа над ошибками по отношению к предыдущему поколению. В компании утверждают, что они собирали все претензии, не только в России, но в целом все претензии пользователей этого автомобиля. Это глобальная модель. Мы знаем, да, вот посмотреть любой репортаж из любой горячей точки, какой-нибудь арабской, и везде по пустыням будут разъезжать лихие парни с крупнокалиберными пулеметами в багажнике Hilux. А точно так же на севере, нефтяные разработки, везде работает этот трудяга. И вот основные претензии были у пользователей – это комфорт, материалы, опциональная нагруженность автомобиля. И ну вот что-то еще такое связанное с едва уловимым, что мы называем стиль. Да, вот как он со стилем, добавить ему чуть-чуть гражданственности. Уж слишком он был аскетичным, к рыжкам он был утилитарным. Это одно направление. И второе направление – это повышение и без того неплохого внедорожного потенциала. Вот что касается внедорожного потенциала, здесь приятная новость для всех. Я сейчас сижу как раз в салоне автомобиля, у нас обед, наша группа обедает, а я вышел специально, чтобы сесть и описывать, что вижу. Значит, внедорожный потенциал. Во-первых, это понижающая передача. Во-вторых, это старый, добрый, честный парт-тайм. Я говорю о системе полного привода для Hilux. В-третьих, это блокировка заднего дифференциала колесного, чего не было в предыдущем поколении. И сейчас, приятная новость для всех, в любой вариации, в любой комплектации, даже в самой базовой, вот у вас пластиковые черные некрашенные бамперы, пластиковые черные некрашенные зеркала. У вас самая дешевая, самая простая версия Hilux, тем не менее, она уже будет оборудована блокировкой заднего дифференциала межколесного. Плюс, как я уже сказал, понижающая. Ну вот здесь специалисты, такие любители оффроуда, задают вопрос инженерам. Ну, ребят, ну почему бы не сделать полшага окончательный, дополнительный полшага, и не поставить еще и на переднюю ось блокировку и превратить его в совершенно зубастый внедорожник? Они улыбаются. Но я думаю, что, черт, но ведь никогда не нужно все козыри выдавать сразу. Нужно вот по чуть-чуть, как, помнишь, как Есенбаева. Она могла бы сразу прыгнуть на свой рекорд. Вот. Но лучше она будет делать 5 мировых рекордов 5 лет подряд.
Слушай, но при этом...
Есть чем-то удивить.
Но при этом на центральной консоли перестала существовать ручка раздатки, которая в прежнем...
Раздатки? Нет, да. Есть теперь обычный переключатель, как мы это делаем в стиральной машинке. Вот выбирая режим стирки, точно так же мы теперь выбираем режим внедорожный. И это, между прочим, классно, потому что вся центральная консоль теперь освободилась. Здесь нет этих двух рычагов безумных. Все очень стильно. Один рычаг коробки передач. Здесь Hilux та же стоит теперь коробка передач, что и в Prado, в Land Cruiser. Шестиступенчатая, новая. Которая, во-первых, повышает комфорт. Во-вторых, понижает расход топлива. Плюс новый дизельный двигатель, который заметно тише, экологичнее, экономичнее и технологичнее предыдущего. Теперь вот эта линейка дизельных двигателей будет общая для Land Cruiser и для Hilux. Что еще? Ну, а первое, что, на что обращаешь внимание, усаживаясь в автомобиль, это, безусловно, его интерьер. Потому что, честно говоря, вот если бы меня завязали глаза, посадили внутрь этого автомобиля и развязали глаза, я никогда в жизни не сказал, что это Hilux. Абсолютно, абсолютно высококачественно сделанный интерьер. Когда начинаешь трогать материалы, понимаешь, что вот ну, прям звук такой, вот я сейчас сделаю это... Вот это я сучу по дверной панели, да, она
ой,
твердая.
Ой, это, панель... это же Highlander, я узнаю этот звук. Вот
я тебе скажу, что Highlander сейчас нервно курит в сторонке по сравнению с экстерьером, интерьером, точнее, Hilux, потому что это совершенно потрясающая мультимедийная система. Всего три комплектации оснащения для этого автомобиля доступно. Простая, средняя и богатая. И вот уже начиная со средней, автомобиль оборудован мультимедийной системой, которая не совсем новая, но то есть сам интерфейс и устройство мы видели на Prado и до этого обновления. Но вот ее исполнение – это отдельный планшет в виде планшета. Она никак не двигается, но тем не менее сенсорными кнопками очень сильно подсвечено все. И приборная панель, и сама мультимедийка, и блок климатической установки – голубеньким цветом, черный, сочетание черного какого-то такого блестящего пластика, матового пластика, теперь алюминиевые вставки, никакой вот этой пошлости под дерево, алюминиевые динамичные вставки. Одним словом, выглядит это очень круто. Кнопка запуска двигателя, кнопка бесключевой доступ сюда в автомобиль. Вообще говоря о Hilux нынешнего поколения, очень часто вчера на презентации мы слышали слово «впервые» в этой модели. «Впервые» в этой модели. И действительно, здесь очень многое сделано впервые. Для чего? Это самый главный вопрос. Зачем это все? Потому что автомобили, мы привыкли, что этот автомобиль люди приобретают для утилитарного использования.
Вообще кажется, что он может потерять брутальности из-за этого, да. Но, видимо, это и не нужно никому.
Брутальности не потеряет, потому что, ну вот, мне сложно оценивать внешность автомобиля. Я имею в виду с точки зрения массового покупателя. Потому что это очень субъективная категория, внешность. Кому нравится, не нравится. Мне нравятся, немецкие автомобили. Кому-то нравится дизайн японских автомобилей. И здесь сложно спорить, если только мы не выпускники какой-нибудь архитектурной академии и в дизайне просто собак много съели. Поэтому я ставлю описание внешности и оценку внешности автомобиля для людей, кто будет выбирать его, исходя из внешности. Но вот почему и для чего столько сил было потрачено на создание интерьера? Потому что сейчас очередной, еще одной задачей компании Toyota для себя наметила смену или дополнение средней аудитории, обычной аудитории этого автомобиля. Если раньше это 35-40 и в сторону 55 лет средний возраст владельца, и определенный род занятий у них, включающий охоту, рыбалку, активный отдых какой-то, да, или это корпоративные клиенты, покупающие автомобили как раз для того, чтобы они служили в труднодоступных регионах, выполняя сложные задачи. Сейчас компания Toyota собирается привлечь к этому автомобилю аудиторию людей, жителей города, людей в возрасте от 35 лет, которые занимаются чем-то и редко покидают город, но тем не менее им нужен комфортный, большой, вместительный, современный автомобиль. Ну, и, честно говоря, не знаю я таких, вот, кто бы, думая, что ему нужен большой, современный, вместительный внедорожный автомобиль, посмотрел бы в сторону пикапа. Я, честно говоря, не о Хайлаксе, я говорю, в принципе, о пикапе. Потому что, мне кажется, автомобиль в кузове пикап и город, и повседневное использование – это абсолютно взаимоисключающие вещи. Но, тем не менее. Да, кстати, на тему использования в городе. Вчера я задал этот прямой вопрос, потому что совсем недавно у нас был руководитель департамента транспорта в эфире Максим Лексутов. И на вопрос одного из слушателей по поводу того, что вы думаете с пикапами, да, как будет дальше обстоять дело, он ответил вполне четко. Товарищи, вот как сертифицирован автомобиль, так мы его и оцениваем. Если у вас написано «грузовой автомобиль», значит, извините, но вы должны подчиняться правилам передвижения грузового автомобиля, повышенный налог, ограниченный доступ в отдельные районы города. Hilux сертифицирован как автомобиль B-класса легковой. Поэтому проблем с ним никаких в Москве быть не должно. Уж как там будет по факту, я не знаю, но на сегодняшний день это легковой автомобиль и после выхода нового поколения. Что еще сказать? Ну, в остальном, пожалуй, только после теста, потому что сейчас у нас была только асфальтовая часть теста, обед, и после мы отправляемся вдоль побережья, сейчас западного побережья, потом пересекая остров с запада на восток, и к вечеру должны финишировать в палаточном лагере в каком-то на восточном побережье. И вот это как раз вторая часть, и там будет внедорожная, где мы сможем по достоинству оценить весь потенциал автомобиля, но могу сказать, что интересно. Вчера была демонстрация возможностей противобуксовочной системы. Автомобиль способен себя сдвинуть себя с места, даже если только одно колесо на твердой поверхности, остальные три стоят на роликах, прокручивающихся, имитирующих проскальзывание. Даже одним колесом сейчас Hilux может себя достать из сложной ситуации. Мы посмотрим, как он это будет делать не на полигоне, а как он это будет делать в живой природе. Где-нибудь, когда будем пересекать брод или какую-нибудь грязь. Вот это план на сегодня. Завтра знакомство с Prado. И третий день будет посвящен такой совмещенной программе Hilux, Prado, внедорожные участки. Одним словом, общий пробег этого тест-драйва что-то около 1500 километров. 1500 или 1600 километров. И все по острову.
Андрей, спасатель, просит передать привет праворульным друзьям. Я, кстати говоря, видел фотографии коллег. Многие дорожные инфраструктурные объекты оборудованы таким образом, что ими пользоваться удобно как с праворульными автомобилями, так и с леворульными. Там есть еще какие-нибудь такие прикольчики интересные?
Ну, насчет прикольчиков не знаю. А вот этот вопрос, да, к примеру, сказать, терминалы оплаты в аэропорту, ну, где шлагбаумы, ты подъезжаешь, получаешь карточку. Эти терминалы стоят как с левой, так и с правой стороны автомобиля, поэтому ты из любого окна можешь получить карточку и из любого окна можешь заплатить. Вообще праворульных автомобилей масса. Я бы сказал, я не знаю в процентном соотношении, но у меня такое ощущение, что их больше, чем леворульных автомобилей. Еще одна особенность, конечно, это то, что здесь не представлен никакой автопром, кроме отечественного и японского. Встретить здесь Volkswagen просто нереально. Нет такого шанса. При том, что вот в этом маленьком городке, Холмске, мы уже увидели одну Lamborghini и одну Audi TT. Причем на местных номерах. Здесь вот как раз сотрудники из числа организаторов, которые местные, разводят руками и говорят, ну, у нас тут и нефть немножечко водится. Немножечко. Это как раз на два автомобиля нефти хватило. приобрести. Зачем, непонятно, потому что дороги в городе, их просто нет. Хотя справедливости ради, нужно сказать, что по самому острову, там, где есть дороги, они там почти идеальны. Идеальное асфальтовое покрытие, дороги делают постоянно, и вот пока шла подготовка к этому тест-драйву, она шла не неделю, она шла, может быть, месяц. Так вот, пока шла подготовка, пока рисовали роудбуки для каждого экипажа, на острове дополнительно появилось 20 километров дорог. 20 километров сделали, пока, вот, пока все это готовилось.
Не ездит по ним никто, вот они и не портятся.
Да, ну как сказать, нет, движение довольно, довольно серьезное, и грузовики огромные катаются с огромными колесами, какие-то лесовозы, и фуры ездят. Нет, нормально, ты знаешь, и климат сложный, но вот я проезжал один участок и обратил внимание, как укладываются дороги, технологию. Вот я думаю, что московским дорогостроителям нужно не в Европу в какие-то ездить, да, сюда на Сахалин приехать и посмотреть, как делают дороги, потому что дороги армируются, укладывается гравий, толстый слой, потом еще что-то. Потом сверху раскатывают рулон армированного материала, прорезиненного какого-то, я так понимаю, который придает эластичности покрытию дорожному, потому что перепады температур серьезные, плюс это сейсмически небезопасный регион. Вот. И при этом дороги все идеальные, асфальтовые, за городом. В городе разбиты, вот это парадокс. В городе дорог нет вообще, ну это просто ужас. Здесь, во всяком случае, в этом городке, где мы сейчас, это портовый город, он прямо на берегу стоит. За городом, пожалуйста, асфальт, идеальная разметка, идеальный асфальт. Ездит техника, которая подметает гравий, камешки, пыль, которые попадают на асфальт, сметают их опять на обочину. Вот такой диссонанс вызывает все это.
Ром,
ну, и, конечно, огромное количество внедорожников, бигфуты, лифтовые автомобили. Одним словом, ну, прям вот жизнь такая здесь чувствуется.
Жизнь есть. Ром, спасибо тебе большое. Будем обязательно ждать тебя с подробными рассказами. Возвращайся и хорошего теста.
Да, спасибо, будьте здоровы.
Счастливо, пока. Сахалин, Рома Щукин и Toyota Prado вместе с новым Hilux. Подробные обзоры можете смотреть. Подробные обзоры скорее будут позже. Фотографии можете смотреть за обзором у Ромы в Инстаграме. Автоводитель, заходите. Ежедневные публикации с тем, как будет проходить тест. Это будет интересно. Что касается новостей небольших, я хочу напомнить, что трасса М-11, а именно участок в обход Вышнего Волочка с 15 сентября становится платным, и поэтому не забывайте, если вдруг отправитесь туда, пока расценок нет, но в интернете есть фотографии одной из презентаций «Автодора», на которых четко видно, что ночью проезд будет составлять 150 рублей, днем 240. Пока причин верить, что и расценки будут изменены, честно, я не вижу. Я не вижу. Что касается нашего участка до Солнечногорска, то пока там никаких новостей нет. Да, все, давайте, пара минут осталось, я думаю, поговорим о движении и будем уже закругляться.
В движении.
3 балла. 3 балла рисует нам Яндекс. Согласны вы с ним или нет? Давайте. 7373948. Где едете вы? Что видно из окна вашего автомобиля? Какова скорость вашего движения? Где вдруг засады из полицейских? Сегодня, кстати говоря, одну видел, про которую вам вчера рассказывал. Опять мотобат ловит при съезде с эстакады и отправляет фотографии своим коллегам, которые стоят через километр. Итак, пробка мимо Реутова на внутреннем МКАД так и не рассосалась. Будете стоять от Щелчка и до Новой Рязанки. До Рязанки, прошу прощения. До Нижегородки. Также на внутренней стороне с переменным успехом будете передвигаться от Липецкой улицы до аж до Ясенева, да, до Галушки точно. Что касается подступов к Москве, то вам придется постоять немножко по-прежнему на Минке. Немножко увеличилась сейчас пробка. Еще перед Одинцово придется притормаживать. Знаете где? После где? Это озера? После Губкина. Губкина, Глазынина, вот эти вот поселки, мимо них уже придется притормаживать. Киевка традиционно мимо после поселка Московский. Ленинградка ведет себя довольно неплохо. Дмитровка тоже. Да вообще на севере, кстати говоря, классно. Мне нравится. Ярославка, молодец. Дмитровка. Все прекрасно себя ведут. Исключение составляет только, конечно же, участки перед Войковской на Ленинградке, Волоколамка перед Соколом. И внешняя сторона Московского кольца на севере упирается в Волоколамку от Свободы. От Свободы. Да. Кстати, ой-ой-ой, а что у нас на... После Северянинского моста. После Северянинского моста обозначены дорожные работы на Ярославке. Сейчас пробочка в районе километра. Да. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Так что будьте здоровы, объезжайте пробки, не тратьте время зря и свои нервы. С вами был Александр Капков. Хорошего четверга. Пока.